Часть 10. Тело. Глава 1. Христианин и его тело. Нам необходимо знать, какое место занимает тело в плане Божьем. Может ли кто-то отрицать взаимоотношения между телом и духовной жизнью? Кроме духа, души, мы еще обладаем и телом. Как бы ни были здоровы интуиция, общение и совесть духа, как бы ни были обновлены чувства, разум и воля нашей души, мы никогда не разовьемся в духовных мужей и жен, никогда не станем совершенными, а постоянно будем испытывать какие-то недостатки, если наше тело не будет столь же здоровым и восстановленным, как наш дух и душа. Мы не должны пренебрегать своей внешней оболочкой, проявляя большую заботу и попечение о наших внутренних сферах. Наше тело будет очень страдать, если мы совершим эту ошибку. Тело весьма необходимо и важно. В противном случае Бог не создавал бы его. Если мы будем тщательно исследовать Писание, мы обнаружим, какое большое внимание Бог уделяет телу человека, и Библия говорит нам много об этом. Подлинно, единственный в своем роде и требующий уважения и внимания является тот факт, что Слово стало плотью, Сын Божий принял тело из плоти и крови. Дух Святой и тело. Послание к Римлянам 8. 10.13 свидетельствует нам о состоянии нашего тела, когда Дух Святой наполняет его, а также о том, каково должно быть истинное отношение к нему. Если мы усвоим себе эти стихи, тогда мы вполне оценим то положение, какое занимает тело человека в плане искупления Божьего. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. 10 стих. В самом начале и наше тело, и наш Дух были мертвыми. Однако после того, как мы уверовали в Господа Иисуса, мы приняли Его в себя, чтобы Он был нашей жизнью. Тот факт, что Христос пребывает верующим посредством Духа Святого, составляет один из важнейших принципов Евангелия. В каждом чаде Божьем, как бы слабо оно ни было, живет Христос. Этот Христос – наша жизнь. Когда же Он войдет, чтобы сотворить нас свою обитель, наш Дух обновляется. Прежде и тело, и Дух были мертвыми, теперь же Дух обновлен. А вот тело остается мертвым. Состояние, которое разделяют все верующие, заключается в том, что тело мертво, а дух жив. Этот опыт производит огромное неравновесие между внутренним и внешним состоянием христианина. Наше внутреннее существо пронизано жизнью, тогда как внешний наш человек по-прежнему остается мертвым. Так как мы исполнены духом жизни, мы живы, хотя и существуем еще в оболочке смерти. Иными словами, жизнь нашего духа и жизнь нашего тела радикально различны. Первая – это подлинная жизнь, а вот вторая – это истинная смерть, так как наше физическое тело все еще остается телом смерти. Некогда мы воскреснем и получим славное духовное тело. То тело, которое мы сегодня имеем, это только земной сосуд, это только земной шатер, это уничиженное тело. 2 Коринфянам 4:7 5.11 и Филиппийцам 3.21. Грех уже изгнан из духа и воли, но вот он еще пребывает в теле. Так как грех все еще пребывает в нем, оно, следовательно, мертво. Таково значение того тела, которое мертво по грехам и преступлениям. Одновременно, однако, наш дух жив. Было бы правильнее, если бы мы сказали, что наш дух принял жизнь ради праведности, которая во Христе. Если мы доверяем Христу, мы принимаем от Него жизнь, как нашу праведность, а потому мы оправданы перед Богом. В мгновение, когда мы принимаем Христа, мы уже оправданы перед Богом. Мы тогда дополнительно обогащаемся практическим опытом, в силу которого Христос дарует нам самого себя. Христос входит в нас как жизнь, чтобы оживить наш мертвый дух. Таково значение Духа, который жив по праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 11 стих. Стих 10 говорит о том, как Бог оживляет наш дух. Этот стих свидетельствует о том, как Бог дает жизнь нашему телу. 10 стих говорит о том, как оживляется дух, тогда как тело еще мертво. 11 стих простирается дальше и говорит о том, что после того, как дух уже оживлен, может оживиться и тело. Первая часть утверждает, что дух жив, потому что Христос в нем. Эта часть утверждает, что тело тоже будет жить, потому что Дух Святой пребывает в вас. Дух Святой подаст жизнь нашему телу. Тело наше мертво не в том смысле, что оно уже умерло, а единственно в том, что оно уже на пути к могиле. Выражаясь духовно, оно уже считается мертвым. По человеческим понятиям тело обладает жизнью, но в глазах Бога это жизнь мертвая, потому что она осквернена грехом. Тело мертво по грехам и преступлениям. Хотя тело обладает силой, но нам не следует выражать ее. Тело не должно быть активным, потому что проявление его жизни означает смерть. Жизнь его – это грех, а грех – это духовная смерть. Итак, тело живет духовной смертью. С другой стороны, нам нужно свидетельствовать о Боге, служить Ему и трудиться. Все это требует телесных сил. Но если тело мертво духовно, то и жизнь его – не что иное, как смерть. Тогда как же мы можем употреблять его, чтобы выполнять требования духовной жизни? Вполне очевидно, что наше тело не в состоянии выполнять и даже не хочет выполнять воли живого духа. Наоборот, оно противится ему и старается его преодолеть. Как же тогда Дух Святой может побудить наше тело к тому, чтобы оно следовало его призыву? Вот поэтому сам он вынужден даровать нашему телу смерти новую жизнь. Он, воскресивший Христа из мертвых, это Бог. И почему Он не назван непосредственно? Потому, чтобы подчеркнуть то дело, которое совершил Бог, когда Он воскресил Иисуса из мертвых. Он должен обратить внимание верующего на то, что Бог может воскресить их смертные тела. Апостол говорит косвенно, что Дух Божий – это Дух Святой, который является также Духом воскресения. Апостол опять употребляет слово «если». «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, Иисуса живет в вас, то оживит и ваши смертные тела». Он не сомневается, что Дух Святой пребывает в верующем, ведь в стихе 9 он уже упомянул о том, что всякий, кто принадлежит Христу, обладает Духом Христовым. Таким образом, он хочет сказать, Дух Святой пребывает в вас, поэтому ваши смертные тела должны принять Его жизнь. Таково преимущество тех, которые обладают пребывающим в них Духом. Он не хочет, чтобы кто-то из них, Его святых, потерял это благословение по неведению. В действительности этот стих учит нас тому, что Бог дает нам жизнь посредством пребывающего в нас Духа. Вопрос здесь касается не нашего будущего воскресения, потому что здесь нет об этом речи. Здесь говорится о сравнении воскресения Господа Иисуса с тем фактом, в силу которого мы уже теперь принимаем жизнь в свое тело. Если бы этот стих говорил нам о воскресении, тогда здесь было бы употреблено выражение «тело смерти». Здесь же говорится только о смертном теле, то есть о теле, подверженном смерти, хотя оно еще не мертво. Тело верующего является духовно мертвым, потому что оно находится на пути к могиле и должно умереть. Так как факт Духа Святого в нас является нашим повседневным опытом, так и тот факт, то есть опыт, который Дух Святой использует для того, чтобы даровать жизнь нашему смертному телу, является продолжающимся во времени делом. Нам следует также знать, что здесь нет речи и о возрождении, потому что Дух Святой сообщает жизнь не нашему духу, а нашему телу. С помощью этого стиха Бог информирует нас о телесных преимуществах своих детей, а именно, о том, что Он дает жизнь смертным телам их посредством Духа Святого, который пребывает в них. Я не утверждаю того, что тело смерти, наше тело, является светлым телом, или что наше смертное тело увлекается в сферу бессмертия. Это не может осуществиться в этой жизни. Искупление нашего земного сосуда еще в будущем. Это искупление должно ожидать того момента, когда придет Господь Иисус и возьмет нас к себе. Совершенно невозможно изменить сущность нашего тела в этой земной жизни. Поэтому истинное значение того, что Дух Святой – сообщается с нашей жизнью, заключается в следующем. Первое. Он восстановит нас, когда мы больны. И второе. Он сохранит нас, когда мы не больны. Выражаясь иначе, скажем, что Дух Святой будет укреплять нашу земную хижину, чтобы она соответствовала требованиям дела Божьего и чтобы мы могли ходить, дабы ни наша жизнь, ни Царство Божье не терпело урона посредством слабости нашего тела. Бог приготовил все это для всех своих детей. Но вот сколько есть тех христиан, которые ежедневно испытывают жизнь, сообщаемую Духом Святым их телам? А разве немного тех, духовная жизнь которых оказывается под угрозой их телесного состояния? Разве немного тех, которые падают из-за своей телесной слабости? Разве немного тех, которые не могут активно трудиться для Бога из-за своей связанности какой-то болезнью? Опыт нынешних христиан не находится в какой-то связи с тем, что Бог хочет даровать своим детям. Различные причины приводят к этому противоречию. Некоторые христиане сопротивляются принять дар Божий, другие упускают необходимость принести свое тело в качестве живой жертвы Богу. Они полагают, что Бог вооружил их силой, а потому им надо, в кавычках, «выжить самим». Те же, которые хотят жить для Бога и верой притязают на Его обетование, обогатятся опытом полноты жизни, даруемой им Духом Святым. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Стих 12. Этот стих касается истинных отношений между верующим и его телом. Бесчисленное множество братьев являются рабами своей плотской оболочки. Духовная жизнь многих христиан полностью заточена в темницу их тела. Они существуют как две различные личности. Когда они уходят в своего внутреннего человека, у них создается впечатление, что они духовные. Когда же они живут во внешней плоти, они считают себя падшими, плотскими, отчужденными от Бога, потому что они повинуются своему телу. Тело их превращается для них же самих в тяжелое бремя. Телесные неблагополучия лишают их покоя, а сердце их наполняется самосожалением и самосостраданием. Но в таких обстоятельствах уже невозможно следовать духовному курсу. Если апостол пользуется словом «итак», значит, он продолжает ту мысль, которую начал и возвестил раньше. Я полагаю, что этот стих следует непосредственно после стихов 10 и 11. 10 стих говорит о том, что тело мертво, 11 стих говорит о том, что Дух Святой подает жизнь телу. В силу этих двух телесных условий апостол может прийти к выводу и сказать: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Так как тело мертво по причине греха, то мы не можем жить, следуя телу. Это был бы грех. Но так как Дух Святой даровал жизнь нашей смертной оболочке, нам уже не нужно жить по плоти, так как она уже не обладает более силой ограничивать и связывать нашу духовную жизнь. Благодаря этому дару Духа Божия, наша внутренняя жизнь в таком состоянии, что может овладеть нашим внешним телом. Прежде казалось, что мы были должниками плоти. Мы были не способны ограничить ее требования, вожделения и похоти. Мы были плотскими и жили по плоти, совершали множество грехов. Теперь же мы пользуемся делом Духа Святого. Теперь уже не только не господствует над нами похоть и плоти, но теперь и слабости, болезни и страдания потеряли свое влияние. Многие христиане утверждают, что все-таки должны исполнять законные желания и требования плоти. Однако апостол утверждает, что теперь мы уже не должники плоти. Кроме ответственности сохранить нашу земную оболочку в хорошем состоянии, как сосуд Божий, мы уже ничем больше не обязаны плоти. Конечно, Библия нигде не запрещает нам обращать внимание на свое тело, потому что мы действительно должны посвящать им много времени и внимания из-за ненужных болезней. Кроме того, нам необходима одежда, пища и жилье, мы нуждаемся также в покое. Но вот что мне хотелось бы подчеркнуть. Нам не следует наполнять свою жизнь одними только заботами о теле. Конечно, нам следует питаться, когда мы голодны, пить, когда мы жаждем, отдыхать, когда мы устали, одеваться, когда мы мерзнем. Однако мы не должны допускать того, чтобы все эти обстоятельства проникали глубоко в наше сердце, чтобы они отчасти или всецело превращались в цель нашей жизни. Нам не следует любить всех этих необходимостей. Они должны появляться и уходить по потребности. Любовь ко сну, которую проявили ученики в Гефсимании, а также подавление голода у колодца в Сихаре, как это сделал наш Господь, это примеры поражения и победы по отношению к оправданным требованиям тела. Так как мы уже более не должники плоти, то нам и не следует грешить по похотям ее, и нам не следует пренебрегать своим духовным трудом из-за нашей телесной слабости. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 13 стих. Стоит только верующим отвернуться от дара Божьего и жить по плоти, как они тотчас же будут наказаны. Если живете по плоти, то умрете. У этого слова «умереть», а также у слова «жить» в следующем предложении имеется несколько значений. Я хотел бы упомянуть только об одном – о смерти тела. По причине греха наше тело мертво, вследствие этого оно является телом смерти, то есть телом, осужденным на смерть. Если мы живем по плоти, то это тело смерти превращается в умирающее тело. Если мы следуем плоти, мы с одной стороны не способны принять ту жизнь, которую Дух Святой подает нашему телу, а с другой стороны мы сокращаем дни нашей жизни на земле, потому что все грехи вредны для нашего тела. Все грехи проявляют свои действия во плоти, а это действие – смерть. Через ту жизнь, которую тело получает через Духа Святого, нам следует противостоять смерти, содержащейся в теле. Так там, где этого не случилось, смерть скоро завершит свое дело. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Нам следует принимать Дух Святой не только как источник жизни для нашего земного сосуда, но еще и как совершителя своих дел. Как мы можем ожидать от Него того, чтобы Он подал жизнь нашей плотской оболочке, если мы не разрешим Ему умерщвлять дел плоти? Ведь только в том случае, когда мы посредством Духа Святого умерщвляем дело плоти, мы можем жить. Чтобы тело наше могло жить, надо прежде уничтожить его дела и действия. Но вот в этом отношении мы усматриваем ошибку у многих христиан. Они полагают, что могут жить для себя, а потому пользуются своим телом для таких дел, которые они хотели бы совершать, ожидая одновременно того, что Дух Святой подаст жизнь их телу, чтобы они могли жить вполне здоровыми, не испытывая никаких слабостей. Но подаст ли Бог человеку жизнь и силу для того, чтобы он мог жить исключительно для себя? Конечно, нет. Ту жизнь, которую Бог подает телу, необходимо прожить для Него. Многим христианам, помышляющим сегодня о Духе Святом, необходимо уже теперь знать, что они не могут обогатиться этим опытом, ибо они пренебрегли как раз этим важным моментом. Сами мы не можем овладеть нашим телом. Это возможно только посредством Духа Святого. Он дает нам способность умерщвлять дела плоти. Все верующие испытывают недостаток своих сил, чтобы справиться с плотскими похотями, которые возбуждают члены тела для таких действий, которые удовлетворяют плоть. Только посредством Духа Святого они в состоянии овладеть окончательно положением. Это весьма важный момент. Мы не в состоянии распять свое собственное «я». Многие христиане полагают, что значит «сораспяться со Христом», однако очень немного тех, которые превратили это сораспятие в действительность. Для многих верующих истина сораспятия со Христом является только учением. Обстоятельство это объясняется главным образом недостатком ясного понимания роли Духа Святого в плане спасения Божьего. Они не могут понять того, как действия Духа Святого сочетаются с крестом. Нам надо понять, что крест без Духа Святого совершенно бездейственен. Только Дух Святой способен применить в жизни верующего все то, что производит крест. Когда мы слышим истину о кресте, но не разрешаем Духу Святому воплотить эту истину в жизнь, у нас в таком случае в руках оказывается только идеал, только теория. Знание того, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, Римлянам 6:6, действительно верно. Однако мы и впредь будем связаны действиями плоти, если духом не будем умерщвлять дел плоти. Мы видели слишком много тех верующих, которые предельно ясно сознавали истину о кресте, которые приняли эту истину, но у которых эта истина так и осталась бездейственной. Они начинают задаваться вопросом, можно ли испытать практическое спасение крестом в своей жизни. Им не следует вообще удивляться тому, что только Дух Святой способен превратить крест в жизненный опыт. Только Он один способен превратить спасение в переживаемую действительность. Но несмотря на это, они забывают о Нем. Если человек не отвергнет самого себя, если он не доверится вполне силе Духа Святого, если он не откажется от дел плоти, то истина, которую он как будто постиг, окажется для него просто теорией. Только умерщвление посредством силы Духа Святого дарует жизнь нашей смертной оболочке. Прославлять Бога. Отрывок из 1 Коринфянам 6, 12-20 дает дополнительный свет на вопрос тела верующего. Исследуем этот отрывок стих за стихом. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 12 стих. Как подтверждают последующие стихи, апостол Павел говорит здесь о теле. Он судит обо всем, как о разрешенном деле. Потому что по природе все потребности тела, такие как пища, питье и половая жизнь, конечно, разумны и позволительны. 13 стих. Однако далее он говорит о том, что не все это полезно, что они не должны порабощать человека. В силу естественного предрасположения христианину позволительно выполнять многие дела своим телом. Однако тот человек, который принадлежит Богу, хотя и в состоянии, но не делает этих дел ради прославления Господа. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Стих 13. Первая половина этого стиха вполне согласуется с первой половиной предыдущего стиха. Пища является позволительным делом, но пища предназначается для чрева, которое некогда будет устранено, так как оно не обладает вечной полезностью. Вторая же половина этого стиха согласуется с соответствующей половиной предыдущего стиха. Христианин может вполне подняться над своими половыми влечениями и полностью подчинить свое тело Господу. 1 Коринфянам 7:34. Тело для Господа. Это слово обладает глубоким значением. В качестве первой Павел говорит о проблеме пищи. В этом отношении христианин может практически доказать, что тело для Господа. Ведь из-за пищи человек впал в грех. Господь Иисус был искушаем в пустыне в этом отношении. Многие христиане, однако, не понимают того, что можно прославлять Бога и в пище, и в питье. Они едят и пьют не только для того, чтобы сохранить в целости свое тело для служения Господу, но они злоупотребляют этим для удовлетворения своих личных похотей. Нам следует понять, что телом своим мы должны пользоваться не для себя, а для Господа. А потому нельзя злоупотреблять им для собственных наслаждений и удовольствий. Пища не должна оказаться препятствием на пути нашего общения с Богом, так как ее следует принимать для того, чтобы сохранить здоровье нашему телу. Апостол касается также и темы безнравственности. Это тот грех, который порочит наше тело. Он прямо противоречит тому принципу, что тело для Господа. Безнравственность не определяет здесь только необузданного сексуального поведения вне брака, но она касается также и неумеренности в браке. Тело для Господа. Оно всецело для Господа. Оно не для нас самих, а потому и в совершенно законном половом общении непозволительна безнравственность. Апостол Павел намеревается в этом отрывке доказать нам, что нам необходимо основательно противостоять всякой безнравственности плоти. Если мы стремимся в какой-то области к личному удовлетворению, то это неблагоугодно Богу. Назначение тела определяется тем, что ему положено быть орудием праведности. Оно не может, как и все наше существо, служить двум господам. Даже в таких естественных делах, как пища и половое общение, тело должно служить только естественным потребностям. Но хотя потребности следует удовлетворять, тело в первую очередь существует для Господа. Сегодня многие христиане стремятся к освящению духа и души, но забывают при этом, как освящение этих сфер зависит от освящения тела. Они забывают, что все реакции нервов, чувств, дел, поведения, действий, пищи, речи всего тела и того, что принадлежит телу, должно вполне существовать для Господа, если они хотят проводить освященную жизнь. Тело для Господа. Хотя и плоть принадлежит Господу, но она доверена человеку, чтобы он сохранил ее для него. Как же мало тех, которые постигли эту истину и которые живут ею. Многих верующих одолели болезни, слабости и страдания. Бог наказывает их, чтобы они принесли свое тело ему, как живую жертву. Они были бы освящены, если бы полностью подчинили себя Богу. Бог хотел бы им показать, что и тело существует для Господа, а не для них самих. Если они и впредь будут жить в соответствии со своими желаниями, тогда над ними постоянно будет тяготеть и даже поражать их та плеть, что в руке Божьей. Все страдающие болезнями должны серьезно принять эти слова в свое сердце. Тело для Господа. Это дивное высказывание. Обычно мы полагаем, что Господь спасает не только наш дух, но и нашу душу. Вот здесь сказано, что тело для Господа. Многие христиане думают, что Иисус пришел для того, чтобы спасти дух и душу, что от тела нет никакой пользы, а потому оно не обладает никаким значением для духовной жизни. Однако нам ясно и непреложно сказано, что тело для Господа. И Господь наш, так утверждает слово, предназначается для тела, для этого земного сосуда, который человек часто так низко оценивает. И почему верующие недооценивают своего внешнего человека? Потому что они ошибочным образом полагают, что Иисус спасает их только от грехов, а не от болезней тела. Вот поэтому в случае телесной слабости или болезней они обращаются к человеческим целительным методам. Но если они обратятся к Евангелию, то увидят, что Господь Иисус часто исцелял тело, даже чаще, чем душу. Они, однако, недопонимают фактического положения, толкуя все эти увечья как духовные заболевания. Может быть, они готовы согласиться с тем, что Иисус исцелял телесные болезни, когда был на земле. Но вот они верят, что теперь Он исцеляет только духовные болезни. Поэтому они готовы доверить Господу для исцеления свои духовные болезни, считая одновременно само собой разумеющимся, что им надо искать где-то иначе спасение своих телесных недугов. Они пришли к выводу, что Господь не хочет иметь ничего общего с этими недугами. Вот только они забывают о том, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Сегодня среди верующих широко распространена та мысль, что Господь вообще не проявляет забот о теле. Они ограничивают искупление Христова духом и душой, полностью вычеркивая из него свое тело. Они упускают из вида тот факт, что Иисус в дни своей земной жизни исцелял от телесных недугов, и что апостолы в свои земные дни тоже пользовались силой исцеления. Такую внутреннюю настроенность нельзя объяснить иначе, как неверием. Слово Божье говорит, что Господь предназначается для нашего тела. Наше тело для Господа, но одновременно и Господь для тела. В этом обстоятельстве мы усматриваем взаимообменные отношения между Богом и человеком. Бог полностью отдает самого себя для нас, чтобы и мы вполне отдали себя Богу. После того, как мы вручим себя Ему, Он, в свою очередь, дарует себя нам в меру нашей отдачи Ему. Господь хочет показать нам, что Он даровал нам свое тело. Он хочет показать, что и нам после отдачи своего тела Ему следует переживать его совершенно новым образом. Если мы сознаем слабость и нечистоту, греховность и умерщвление своего тела, то едва ли можно понять, что Господь предназначается для нашего тела. Однако мы поймем это, если поразмыслим над путем спасения Божьего. В момент рождения Иисуса Христа Слово стало плотью. Он обладал телом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. 1 Петра 2:24. Верой мы соединены с Ним, а потому и тело сораспято с Ним. Вот так Он освободил нас от власти греха. Во Христе воскреснет эта наша земная хижина и вознесется на небеса. До ныне Дух Святой пребывает в нас. Поэтому мы можем сказать, что Господь предназначается для нашего тела, а не только для нашего духа и души. А потому Он и умер ради нашего тела. В этих словах «Господь для нашего тела» заключается множество значений. Первое. Это значит, что Господь освободит наши тела от греха. Почти каждый грех состоит в какой-то взаимосвязи с нашим телом. Целый ряд грехов возникает по особым физиологическим причинам. Очень многие грешники телесно устроены несколько иначе обычных людей. Но несмотря на это, Господь предназначается для нашего тела. Когда мы приносим Ему свое тело, когда мы принимаем Его как Господа, который будет господствовать над всем, когда мы верой притязаем на Его обетование, мы тогда увидим, испытаем в своей жизни, как Господь может освободить нас от нас же самих. Несмотря на наше телесное своеобразие, несмотря на то, что мы можем обладать какими-то особыми слабостями, мы вполне в состоянии посредством нашего Господа преодолеть все свои грехи. Второе. Господь видит к тому же все наши телесные слабости и немощи. Подобно тому, как Он уничтожает грех, так Он исцеляет от болезней. Он обращает свое внимание на все, что взаимосвязано с нашим телом, а потому Он и видит наши болезни. Болезни являются проявлением власти греха в нашем теле, а потому Иисус силен освободить нас точно так же и от болезней, как Он освобождает от грехов. Третье. Господь существует также для нашей жизни в теле. Он хочет быть нашей крепостью и нашей жизнью, чтобы мы жили посредством Его воскресения. Он хочет, чтобы мы испытывали в своем повседневном хождении силу Его воскресения, чтобы и наше тело жило посредством Него. Четвертое. Господь существует также и для прославления нашего тела. Это время наступит в будущем. Сегодня мы достигаем высоких вершин, если ходим в нем. Но это не изменяет сущности нашего тела. Но наступит день, когда Господь искупит эту оболочку унижения и изменит ее и преобразит ее в подобие своего славного тела. Нам следует еще раз подчеркнуть, что наше тело предназначается для Господа. Если мы тоскуем и помышляем о тех переживаниях, в силу которых Господь предназначается для нашего тела, нам прежде необходимо практически достичь того состояния, когда наше тело будет предназначаться для нашего Господа. Мы никогда не убедимся, что Господь существует для нашего тела, если будем пользоваться своим телом в соответствии с нашими потребностями и нашим благоволением, вместо того, чтобы полностью отдать его Господу. Но если мы полностью отдадим себя Господу, употребляя свои члены в качестве орудия праведности, подчиняя себя во всем требованиям Божьим, тогда, конечно, Он дарует свою жизнь и свою силу нашему телу.